Лекция первая. Возникновение литературы. Первые письменные литературные памятники. Литература Киевской Руси 11-13 веков – начальный, необыкновенно яркий и продуктивный этап развития ранней средневековой литературы восточных славян. Эта литература стала основанием литератур трех братских народов – русского, украинского и белорусского. Возникновение литературы было связано с принятием Руси христианства в 988 году и с приходом на Русь первых переводов христианской литературы, литературы культовой, богослужебной и чтецкой литературы, то есть литературы текстов, предназначенных для чтения. Переводы с греческого языка основных книг Священного Писания – Евангелия, Псалтырь, Апостол – были уже сделаны первоучителями славянства, солунскими братьями Кириллом и Мефодием, создателями славянской азбуки. Это произошло в 863 году. Это дата создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. А затем уже в X веке их ученики в Болгарии и Сербии, в основном Болгарии, продолжив дело славянского просвещения, создали новые переводы книг, необходимых славянскому миру. Таким образом, Русь получила книжность из Византии через болгарское посредство, получила ее уже переведенный из греческого языка на родственный славянский древнеболгарский язык, один из диалектов которого и лег в основание церковнославянского, или его иначе называют старославянского книжного языка, общего языка для южных и восточных славян. Это обстоятельство весьма облегчило процесс освоения Киевской Русью греческой книжной культуры. И это привело к созданию и новых переводов, сделанных уже в Киеве русскими переводчиками, и собственных литературных текстов. За 2,5 столетия, прошедших с момента крещения Руси в 988 году князем Владимиром, когда Русь стала христианским государством, и вошла в круг просвещенных государств Центральной и Южной Европы, до 1237 года, до года монгольского нашествия и завоевания Руси монголами, когда Киевская Русь была уничтожена как государственное образование и стала улусом монгольского хана, были освоены не только культура славянского письма и книжного дела за эти 2,5 столетия, но были освоены идеи и основоположные тексты византийской христианской литературы, переведенные на славянский язык. Была творчески использована система византийских литературных жанров. Именно в этот период, за эти 2,5 столетия, создаются шедевры русской средневековой литературы, литературные памятники, имеющие мировое значение. «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве», «Поучение великого князя Владимира Мономаха», содержательное и трогательное хождение в святую землю игумена Даниила, памятник начала XII века, увлекательная и назидательная одновременно книга монастырских историй «Киево-Печерский Патерик», задорное и глубокомысленное моление Даниила Заточника и трагическое слово о погибели русской земли. Кроме выдающихся литературных произведений, причем различных жанров, существуют также в это время десятки разнообразных житий русских праведников, летописные повести о защите Руси от набегов кочевников, о победах и поражениях русских князей, о княжеских преступлениях и распрях. Горестные раздумья и ламентация летопису вторгаются в эту историческую вещь событий, лиц, имен, и неизвестные авторы сохранившихся древних текстов вторят летописцам о неустроенности Руси, где идет рать великая без перестания, и где в храмах молятся о мире глубоком для светло-светлой и украсно-украшенной русской земли. Причем все эти тексты отметят очень высокого уровня, литературного уровня. Они не имеют следов эпигонства, такого механического подражания византийским образцам, не имеют следов подражания византийской композиционной схеме. Как это могло произойти столь быстро? И в чем причина такого быстрого и великолепного развития начальной киевской литературы? Рассматривая проблему быстрого возникновения и быстрого развития древнекиевской литературы, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный русский ученый, его исследования по древнерусской литературе имеют мировое признание, говорил и писал о том, что такое быстрое развитие литературы могло произойти только потому, что Древняя Русь уже готова была в речевом отношении, эмоциональном, нравственном, умственном, к восприятию византийской культуры слова. Лихачев обратил внимание на то, что древнейшая русская летопись, повесть временных лет, сохраняет не только устную историю Руси, циклы преданий о первых русских князьях, но и известие и свидетельство о высокой культуре ораторской речи, существовавшей на Руси до принятия христианства. Это посольские речи, которыми обменивались князья, их устные приказы войску перед битвой, речи самих князей, развитая устная обрядовая словесность, образные речения, юмор, пословицы, поговорки, насмешливые прозвища, зафиксированные в летописи и так далее. Этот крайне существенный вывод исследований Дмитрия Сергеевича Лихачева позволяет понять очень многое в специфике возникновения и развития киевской литературы и позволяет с новых позиций подходить к проблеме византийского влияния и самобытности литературы Киевской Руси XI-XIII веков. Это кроме того, что, как я уже сказала, существовала такая очень благотворная ситуация для развития культуры, ввиду вот этого участия южнославянской культуры, южнославянских текстов, уже подаривших Руси греческие переводы. Остановимся чуть подробнее на вопросе о начале письменности на Руси и, собственно, о начале русской литературы. Возникновение литературы происходит после того, как на Руси получает достаточное развитие письменности. Рассмотрим некоторые известные факты. В старые времена возникновение письменности на Руси связывали только с актом крещения Руси в 988 году, когда на Русь из Византии пришли рукописные богослужебные книги. Но в XX веке были сделаны открытия и находки, которые позволяют несколько шире взглянуть на проблему возникновения письменности на Руси, показать разные этапы ее развития и широкое распространение среди киевского и новгородского населения. Первое предположение о существовании письменности у восточных славян в IX-X веках еще до крещения Руси, уже были у ученых XIX века. Арабские путешественники глухо сообщали о славянских чертах и резах на дереве. В договоре киевского князя Олега с греками 907 года, в тексте повести временных лет находится этот договор, упоминается как существующая письменная форма завещания для того русского, кто умер в Византии, написано в договоре: «Наследство пусть получит тот, кому будет писал наследите имени его». Конечно, очевидно, что слово «писал» здесь не обязательно предполагается русский, славянский язык. Здесь нужно оговориться. Совсем не факт, что речь идет о славянском письме. Может быть, предполагалась запись наследства на греческом языке. Однако предположение о раннем знакомстве восточных славян со славянской азбукой было отчасти подтверждено интересной археологической находкой как раз из эпохи Олега Вещева. Он умер в 912 году. В 1951 году в кургане под Смоленском в слое первой четверти X века нашли осколки глиняного сосуда, на котором была процарапана надпись славянскими кириллическими буквами «горухшта», то есть «горчица». Так, по-видимому, обозначалось содержимое этого сосуда. Некоторые исследователи читают эту надпись как имя писца. Значение этой находки, конечно, невелико в содержательном смысле, но совершенно замечательно то, что это было написано, нацарапано в первой четверти X века. Эта находка доказывает, что древние славяне на территории Руси задолго до крещения использовали кириллицу в хозяйственных целях совершенно обыденно. Конечно, эти сведения факты очень скудны для того, чтобы утверждать наличие каких-то более сложных форм письменности у восточных славян до крещения. Но широкое распространение письменности на бересте в XI веке среди жителей Новгорода, а также Смоленска, Киева и других городов, когда прошло немногим более полувека после крещения, то есть в начале XI века, и в середине, и в XII веке, позволяет думать о том, что подготовительный стихийный этап знакомства со славянской азбукой имел место и раньше 988 года. Как бы то ни было, свободное владение письмом древних русичей в XI веке документально засвидетельствовано берестяными грамотами и надписями XI-XIII веков, надписями, процарапанными на стенах многих древних христианских храмов в русских городах. Эти надписи, так называемые граффити, иногда содержали только имя человека, который писал эту надпись или короткую молитву «Господи помилуй». Иногда они содержали среднеисторического характера. Так на стенах Софии Киевской находится запись о смерти Ярослава Мудрого, 1054 год. Сообщается о результатах княжеских договоров и о княжеских съездах, и другие надписи исторического содержания есть. Одна из самых знаменитых надписей граффити в Софии была открыта сравнительно недавно Сергеем Александровичем Высоцким, киевским археологом. Открыта она была только во второй половине XX века. Это запись акта XII века о покупке киевской земли Баяна, написано в этой надписи, процарапано в этой надписи, покупке киевской земли Баяна великой княгиней. О самом Баяне запись ничего не сообщает, из чего можно сделать заключение, что Баян был хорошо известен киевлянам и владел немалым богатством. Имя Баяна является очень редким для Руси. Одно из немногих его употреблений – название Баяня Улка в Новгороде, что позволяет предположить, не легендарный ли княжеский певец XI века Баян, о котором вспоминал автор слова о полку Игореве, упоминается в этой записи. Возможно, еще находки. Так как граффити все еще обнаруживаются под слоями новой штукатурки, причем не только в Киеве и Новгороде, но и в Полоцке, в храмах Галицко-Волынской Руси и в других городах. Это современные исследования проходят сейчас и прошли, и имеют очень интересные результаты профессора Санкт-Петербургского университета Татьяны Всеволодовны Рождественской. Еще одно очень важное открытие было сделано в Новгороде совсем недавно, в 2000 году. Постоянно действующая экспедиция Московского университета под руководством Валентина Лаврентьевича Янина нашла восковую табличку «Церу» с процарапанной по воску записью нескольких строчек из разных псалмов на древнеславянском языке. Такие восковые таблички есть в культурах других народов, восточных и южных. В России такие находки бывали раньше, но эта цера уникальна. Она уникальна по возрасту. Она была найдена в археологическом срезе первого десятилетия XI века. Это фактически время князя Владимира. Он умер в 1015 году. Таким образом, Новгородская цера – самый старый памятник древнерусской письменности, не считая надписи «Горчица» на сосуде из Гнездовского кургана под Смоленском. Восковая цера использовалась как пищематериал, на котором можно было писать не один раз, читать, а затем заглаживать написанное. Таким образом, найденная новгородская цера – учебная дощечка начала XI века для научения чтению и письму. Князь Владимир, как сообщает повесть временных лет, вскоре после возвращения из Корсуни, где он крестился, и после крещения Руси, велел брать детей у нарочитой чади, то есть у знатных людей, и даяти научение книжное. Дело было настолько новым и необычным, что матери, которых, по-видимому, разлучали с детьми, плакахуся по них, пишет летопись, акы по мертвецы. Найденная цера подтверждает сообщение летописи о централизованном начале учения книжного на Руси, начатого светской властью князем Владимиром, считавшего, как видим, учение книжное государственным делом. Одновременно при чтении церы или письма, или письме на ней шел процесс усвоения отдельных фрагментов текста Псалтыри, одной из книг Ветхого Завета, принятой в христианский канон. Перевод Псалтыри, я упоминала уже, на древнеславянский язык, был сделан Кириллом и Мефодием в IX веке, наряду с Евангелием и Апостолом. Причем эти фрагменты славянской псалтыри на цере учили не только письму, но и основам высокого книжного слога. Усваивался правильный книжный синтаксис, система образов, музыкальный ритм стихов царя Давида, легендарного автора псалтыри. Заметим, что традиция начинать обучение грамоте и чтению по псалтыри сохранилась и в церковно-приходских школах России вплоть до XX века. Таким образом, в результате археологических исследований были открыты новые классы источников для изучения начальной истории письменности на Руси – церы, граффити и берестяные грамоты. Новгородские берестяные грамоты – это одно из важнейших археологических открытий XX века. Земля Новгорода сохранила богатейший запас берестяных грамот, самые ранние из которых восходят к XI веку. В XI-XIII веках фиксируется оживленный обмен берестяными письмами между простыми новгородцами. Тематика берестяных писем прагматична. Это известие о том или ином хозяйственном событии, напоминание о долге, деловой договор, просьба о чем-либо. Так новгородец во время отлучки из дома просит прислать ему лошадь и сорочку, которую он забыл. Одна из сравнительно поздних грамот, это уже XIV век, сохранила просьба прислать чтение доброго. Текст сохранил новгородское цоканье – «Цтение». «Пришли мне цтение доброго», – просит один новгородец другого. Грамота, которую мы помещаем как иллюстрацию к этой лекции, это знаменитая грамота от Гостята к Василию. По порядку нахождения грамот эта грамота имеет номер 9. Эта грамота затрагивает сферу драматических личных отношений. Гостята жалуется Василию, брату или близкому родственнику, в том, что ее оставляет муж, женится на другой, и все наследие ее отца забирает себе. Ограниченность места для письма на бересте вызвала к жизни особый эпистолярный стиль берестяных грамот, лапидарный, ориентированный на краткую устную речь. Одновременно некоторые берестяные грамоты использовали одинаковые формулы начала письма и концовки, присущие эпистолярному жанру, что говорит о том, что культура письма среди простых новгородцев была очень высокой. Следует также напомнить, что многие берестяные грамоты представляют собой только отдельные фрагменты текста, они не дошли полностью. Лапидарный стиль берестяных грамот мог иногда выразить сильные человеческие чувства. Вот грамота номер 377, датируется последней третью XIII века. Самое древнее в русской эпистолярной традиции любовное письмо. «Поиди за меня, я тебя хочу, а ты меня», а Игнат послух. Увлекательной задачей изучения эпистолярного стиля берестяных грамот специально занимался Никита Александрович Мещерский, выдающийся знаток старинного русского языка. А в настоящее время прочтению и исследованию памятников берестяной письменности и новонайденной новгородской цере посвящены фундаментальные работы академика Залезняка. Процесс возникновения и становления литературы в Киевской Руси, точнее в Киево-Новгородской Руси, начинается после ее крещения князем Владимиром. Крещение Руси, крещение самого князя и крещение целого государства произошло, как известно, одномоментно – в 988 году. Это тоже такой любопытный факт русской истории. Академик Дмитрий Георгиевич Лихачев датирует примерно тем же временем, то есть концом X века, начало русской литературы. Однако традиционно в старой науке древнерусская литература рассматривалась как литература, начавшаяся в XI веке. Самые ранние литературные памятники, созданные в Киевской Руси, которые исследователи могут относительно точно датировать, связаны с 30-ми годами XI века. с эпохой Ярослава Мудрого, сына князя Владимира. К этой эпохе относится торжественное слово о законе благодати митрополита Илариона, духовника и единомышленника князя Ярослава, первого митрополита русского по национальности, а не грека, поставленного в 1051 году на митрополичий стол в обход Византии. Он был поставлен только собором русских епископов и волей князя Ярослава Мудрого. Слово о законе благодати было создано между 1037 годом и 1050 и представляет собой апологию христианства и акт о крещении Руси князем Владимиром. Другое произведение, современное слово о законе благодати, древнейший Киевский свод, академик Шахматов датировал его 1037-1039 годами. Это первое произведение в новом, еще только в складывающемся жанре русского летописания. Оно рассказывает о начале Руси, об основании города Киева, о первых русских князьях, о деятельности князя Ярослава, строителя и книголюба, утверждает государственную самостоятельность и независимость Киевской Руси. Еще один памятник того же времени, написанный в тот же промежуток примерно между 1036 и 1060 годами, это поученик братья новгородского епископа Луки Жидяты, учивший мирян правилам христианского поведения. Жидята – это, видимо, сокращение от полного славянского имени Жидислав. Лука был поставлен епископом в Новгороде в 1036 году, так же, как и митрополит Иларион по воле Ярослава Мудрого, и умер в 1060. Эти первые известные литературные тексты, созданные в Киево-Новгородской Руси в конце 30-40-х годов XI века, отнюдь не экспериментальная проба пера. Они являются произведениями определенных жанров молодой, только начинающейся древнекиевской, древневосточнославянской литературы, ориентирующейся в основном на византийскую жанровую систему, известную им. Как оказывается, достаточно хорошо. Они полно и ярко отражают идеи и умонастроение эпохи Ярослава Мудрого. Факт интенсивной работы книжников при дворе князя Ярослава фиксирует древнейшая летопись «Повесть временных лет». Есть статья, знаменитая статья 1037 года. И стала при нем, речь идет о князе Ярославе, это похвала князю Ярославу, и стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, священников любил, особенно чернорисцев, и книги любил, читал их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и написали они книг множество. Так средневековая русская культура начинала свой путь при покровительстве и в тесном взаимодействии со светской государственной властью, подобно тому, как это было в Западной Европе в VIII-X веках, чуть ранее, когда при дворе Карла Великого, он годы жизни его, 742-814 года, значит, 9 век, существовал круг ученых во главе с его учителем Алкуином, а при дворе немецкого императора Атона I был кружок ученых-книжников, так называемая Атоновская академия, это 10 век. Множество книг, которые упоминаются в этой статье, написанных, точнее, наверное, переписанных писцами, профессионалами в княжеском скриптории, это, конечно, копии южнославянских, в основном болгарских переводов с греческого, и не только с греческого языка. Они перенесены на Русь, а также и переводы самих киевских книжников, делаясь здесь, в этом скриптории Ярослава. Возможно, частично это были и их собственные авторские тексты, какие-то выписки, самостоятельные компиляции. Начало этой интенсивной литературной работы в Киеве действительно следует связать со временем более ранним, чем 1037 год. Но вряд ли намного более ранним. Скорее всего, если речь идет о книжниках при дворе Ярослава, подобная работа могла начаться в период после 1026 года, когда Ярослав, он стал великим киевским князем только в 1019 году, он упрочился на киевском столе в 1026, когда заключил мир с братом-соперником Мстиславом Черниговским после нескольких лет напряженной борьбы. И только тогда на Руси, по словам повести временных лет, установилась великая тишина в земле. Несмотря на аргументированную устойчивость исследовательской традиции, утверждающей время возникновения литературы в Киевской Руси в эпоху Ярослава Мудрого, Дмитрий Сергеевич Лихачев высказал иную, новую точку зрения. Особый новый взгляд Лихачева на проблему начала литературы в Киевской Руси, то есть конец X века, эпоха князя Владимира, основан на его анализе широкого фона развития духовной культуры восточных и южных славян. Лихачев выдвигает концептуальное понятие «трансплантация культуры» для объяснения тех явлений, которыми сопровождалось крещение Руси. И, в частности, совсем по-новому ставит вопрос о византийском влиянии на Русь. «Византийское христианство было перенесено на Русь», – пишет он. «Оно не изменило, не преобразовало язычество, оно его заменило. Правильнее говорить не о влиянии отдельных культурных явлений Византии, а о переносе этих явлений. Перенос этот был весьма своеобразным. Он не был механическим. На новой почве перенесенное явление начинало жить, развиваться, приобретать местные черты. Исключение составляли тексты сочинения церковно-канонические, богослужебные. Текст этих памятников менялся сравнительно мало, пишет Лихачев. Произведения повествовательные и исторические изменялись в гораздо большей степени». Подобный же механизм трансплантации действовал в древнеболгарской литературе с конца IX века. Крещение Болгарии, оно также было связано с Византией, произошло на 100 лет раньше. Памятники, пишет Дарья Лихачев, пересаживаются, трансплантируются на новую почву. И здесь продолжает самостоятельная жизнь в новых условиях, иногда в новых формах, подобно тому, как пересаженное растение начинает жить и расти в новой обстановке. Из анализа Лихачева вытекает еще один существенный поворот в разработке темы начала древнерусской литературы. Нельзя механически и жестко делить древнерусскую литературу, а вместе с ней и другие славянские литературы, на оригинальную и переводную. Переводная литература была органической частью национальных литератур. Переводчики и писцы по большей части были соавторами и соредакторами текста. Деление должно быть иным, считал Лихачев. Национальный аспект усвоения византийской христианской литературы развивался на основе наднациональной литературы-посредницы, общей для всех стран южного и восточного славянства. Особенно большое значение формирования этой литературы-посредницы имела древнеболгарская литература, но в нее входили также и сербские, и киевские переводы, и оригинальные тексты. Никита Ильич Толстой называет этот пласт литературы, добавим, литературой основой, называет несколько иначе. Рассмотрение начальных обстоятельств, которые сейчас мы с вами, над которыми сейчас мы с вами можем подумать, после крещения с византийской христианской книжностью, период, когда Русь знакомилась с ней, в основном в древнеболгарских переводах, все это позволило Лихачеву сделать итоговый вывод и выдвинуть предложение. «Предлагаю, – пишет он, – считать началом древнерусской литературы не XI век, как это обычно делается, а X век, когда уже, несомненно, существовали переводные памятники, необходимые в церковной жизни». Точка зрения Лихачева на начало возникновения древнерусской литературы – изработанное им понятие трансплантации литературы и литературы-посредницы значительно расширили возможности современной науки в характеристике первого этапа этого процесса – знакомства крещенных книжников Киевской Руси с христианской письменной культурой. Однако трактовка этого процесса как начало литературы кажется недостаточно точной. Знание молитвословия и сакральных текстов отнюдь не означает факта возникновения литературы. Никакие литературные тексты этой поры неизвестны. Нет сведений о круге книжников или церковных людей, занимавшихся церковными книгами в это время. Отметим также, что повесть временных лет очень внимательная к фактам устной истории крещения Руси, не зафиксировала никаких преданий, связанных с темой деятельности киевских образованных книжников конца X – начала XI века. Кажется, скорее можно говорить не о начале литературы, но о начале книжности во времена князя Владимира. Эпоха князя Владимира – это эпоха учебы, эпоха чтения и приуготовления к литературной работе, получившей развитие на следующем этапе в эпоху Ярослава Мудрого. Трансплантация византийских произведений, их болгарских переводов на русскую почву, а также их освоение, продолжалось в течение всего XI века и далее. С болгарского оригинала были переписаны древнейшая из сохранившихся русская рукопись, знаменитая Остромирова Евангелие, написанная в 1056-1057 годах для новгородского посадника Остромира. Популярные пандекты византийского монаха VII века Антиоха дошли также в новгородском списке XI века. Подражающие им пандекты Никона Черногорца, написанные в XI веке, и тут же, видимо, вскоре переведенные и переписанные, Паренесис Ефрема Силина, VI век нашей эры, и так далее. Ярким примером трансплантации – переноса сочинений отдельных книг из Болгарии в Киев может служить уникальная рукопись XI века, дошедшая до нас, сохранившаяся. Это так называемый изборник, то есть сборник 1073 года, написанный в этом году, как сообщает переписка дьяка Иоанна к рукописи, он был писцом, для великого киевского князя Святослава Ярославича. Святослав Ярославич, сын Ярослава Мудрого, умер в 1078 году. Рукопись является копией несохранившегося болгарского сборника, созданного специально для болгарского царя Симеона. Это рубеж IX – начало X века. Писец дьяк Иоанн заменил посвящение книги, скопированной для княжеской библиотеки, имя Симеон на имя Святослав. Этот сборник энциклопедической по содержанию сам представляет собой целую библиотеку, состоящую из различных фрагментов отдельных библейских книг и различных византийских сочинений познавательного и богословского характера. Он содержит вопросы и ответы Анастасия Синаита, богато иллюстрирован трактат Иоанна Дамаскина о знаках зодиака и названиях месяцев, уникальный текст слова об образе Георгия Херовоска, содержащий древнейший на славянском языке трактат о художественных образах, тропах и риторических фигурах и другие. Подробное заглавие к сборнику четко описывает его цель и назначение. Это очень интересное заглавие. Собрание из многих отцов, подразумевается сочинение многих отцов, то есть отцов церкви, богословов, толкования непонятных, неразумны их, по древнеславянских слов, в Евангелии и в Апостоле, и в иных книгах, вкратце сложены на память и на готов ответ. Обращает на себя внимание энергичная концовка заглавия, приобретающая в силу своей краткости и содержательности форму афоризма. Выписки сложены на память и на готов ответ. И вот эта форма афоризма напоминает другое присловие, также существующее в конце той же самой рукописи, приписки самого Иоанна. «А конец всем книгам! Оже те собе не люба, то того и другу, то и другому не твори». Присловие, оно создано на базе евангельского выражения, звучит как практический итог размышлений писца над совокупностью нравственных проблем, затронутых в христианской книге, которую он кончил переписывать. Таким образом, предположение некоторых исследователей, его высказывал Николай Николаевич Розов, предположение о том, что сочинение заглавия к болгарскому сборнику мог принять участие его киевский переписчик, не лишено оснований. Однако главное, что демонстрирует сборник 1073 года, это полная включенность трансплантированного целиком болгарского перевода в киевскую и далее в древнерусскую культуру. Существует ряд его русских списков 14-16 веков, сохранивших, однако, первоначальное имя заказчика, царя Симеона. Зато другой сборник Святослава, сборник 1076 года, имеет киевское и к тому же авторское происхождение. Это также чья-то книга, то есть книга, предназначенная для чтения. Сборник состоит из ряда умело подобранных фрагментов и выписок из учительных византийских сочинений, извлеченных, как пишет переписчик, из многих книг княжек. Эти выписки были необычайно актуальны для читателей Киевской Руси, для читателей, которые усваивали в XI веке новые духовные ценности, необходимость милосердия, необходимость воздержания, молитвы. Эти выписки разъясняли значение милостыни для искупления грехов, не жертвы, а милостыни, и другие требования христианской нравственности. Открывает сборник 1076 года важнейшая для филологов и историков, изучающих славянские древности, статья о чтении книг. По-видимому, оригинальное сочинение русского книжника. Это научение духовным отцом сына тому, как следует правильно читать книги, вникая в смысл каждого слова и всем сердцем пытаясь уловить высшую истину, заключенную в тексте. Выразительно запоминающийся афоризм о необходимости чтения, обращенный к разуму читателя и к его эстетическому чувству. «Не составится бы вся корабль без гвоздей, ни праведник без почитания книжного. Красота воину оружия, кораблю витрила, так и праведнику почитание книжное». Ни греческие, ни болгарские сборники подобного содержания не обнаружены, а тексты учительных статей сборника 1076 года и размышления о человеке, блистательные афоризмы на тему похвалы почитанию книжному, содержат много русизмов в языковом отношении. Читателями этой книги из Великокняжеской библиотеки были в первую очередь сами князья и их окружение. Одним из таких вдумчивых читателей начала XII века был, по-видимому, князь Владимир Мономах, годы жизни 1053-1125. В его поучении, обращенном к детям, можно найти много перекличек с идеями и текстами из сборника 1076 года. Сборник находился в княжеской библиотеке. Дмитрий Сергеевич Лихачев считал даже, что и сборник был путной книгой Владимира Мономаха, то есть книгой, которую тот брал с собой во время многочисленных поездок по Руси. Она невелика по размеру, всего восьмую долю листа, в отличие от колоссального по размеру и сборника 1073 года. На примере истории вхождения сборника 1073 года в Великокняжскую библиотеку очень хорошо видна интенсивность усвоения русскими книжниками старохристианской византийской литературы, причем не только учеными церковными людьми, элитой Киевской Руси XI века, такими как духовник князя Ярослава Илларион или новгородский епископ Лука, но и княжескими писцами-профессионалами. И сборник 1076 года создается всего через 3 года после переписанного с болгарского оригинала из сборника 1073 года. И он представляет собой, вот этот новый сборник, уже не копию предшествующей книги, но самостоятельную подборку текстов из сочинений византийских отцов церкви, подборку, сделанную на основе книг из княжеской библиотеки Святослава Ярославича. Писец Иоанн, возможно, тот же самый, что писал и сборник 1073 года, называя в конце рукописи свое имя, пишет не о переписке книг, но о создании нового сборника, избрана из многих книг княжек. Как характерную черту развития книжной культуры в XI веке следует отметить жадность усвоения русскими новых знаний о мире и о себе. Используя литературу, уже переведенную болгарами или переводя самостоятельно, Русь, как иссохшая безводием земля, используем образ замечательного слова о законе благодати Илариона, о котором речь у нас будет еще впереди в специальной лекции. Вот Русь жаждала насытиться книгой, учением о бессмертии души, о Боге, воплотившемся в человека, о возможностях человеческого духа, о свободе от демонов и языческих страхов, о любви Бога к людям и людей друг к другу, о прекрасном мире, дарованном человеку Творцом. На всех направлениях развития русской книжной культуры и русской литературной речи, возникающей как новые ростки после благодатного дождя, идет активный процесс усвоения, понимания основ христианской культуры и соединения их с народными представлениями о человеческом, о должном, о прекрасном. Идет сложнейший процесс формирования нового менталитета. Вот это очень важный вопрос и очень важная проблема, важная для начала русской литературы, древнерусской, древневосточнославянской литературы XI века. В связи с этим вернемся еще раз к летописной статье 1037 года. В связи с этим, в связи с проблемой формирования нового менталитета, еще раз вернемся к летописной статье 1037 года в «Повести временных лет». Ее фрагмент, посвященный оценке просветительской деятельности Ярослава Мудрого, продолжается размышлением летописца о пользе и значении книги, этого совсем нового явления в развитии письменной культуры восточного славянства. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книги наставляют нас и учат пути покаяния. Мудрость обретаем мы и воздержание от словес книжных. Книги – это реки, напояющие Вселенную. Это источники мудрости. В книгах неизмеримая глубина. Ими мы в печали утешаемся. Они – узда воздержанию, снова повторяет летописец. Этот фрагмент древнейшей русской летописи вводит нас в культурную ситуацию 30-х годов XI века. Мир христианских идей и понятий, которые должны заменить в сознании современников Ярослава Мудрого людей новых, так летопись называет христиан Киевской Руси, старые представления еще живого язычества. Что значит воздержание в этом тексте? Что имеет в виду летописец, когда пишет о воздержании? Он говорит, конечно же, о воздержании от страстей, которые соотносятся в его сознании с язычеством, от ярости, от буйства, от злобы, и противопоставляет им новое понятие – покаяние. Покаяние предполагает размышление человека о своей судьбе, о своих поступках, их оценку и раскаяние, просьбу о прощении. Идея покаяния, которому нужно учиться и которому учат книги, ведет к осознанию индивидуальности человека и к индивидуальной ответственности за сделанное. В языческом обществе Древней Руси существовал культ рода. Идея рода веками помогала людям выжить в тяжелых условиях борьбы за существование. Существовал культ рода, основателя племен, культ предков. И люди, по традиции идущие от отцов и дедов, осознавали себя частицей мощного клана, противостоящего враждебным силам природы и общества. После принятия христианства человек выделяется из рода, и сам он один отвечает за свои поступки и за свою бессмертную душу. Этот новый подход к человеческой личности и к проблеме индивидуальной ответственности, которую принесло христианство, входит вместе с христианской книгой в сознание древних русичей. И сама книга воспринимается как священный сакральный предмет. Ее берегли, заглавия в некоторых рукописях писали золотом, переплет ее богато украшали, иногда драгоценными камнями. Она ценилась как Божий дар народу Руси. В древнейшей летописи XI века постоянно звучит тема радости, ликования в связи с обретением письменности и книги. Летописец воспринимал появление книги на Руси, об этом говорится в статье 988 года, как исполнение древнего пророчества, сбывшегося на русской земле, где никогда раньше не слышали словеса книжные, а теперь глухие получили возможность слышать, а косноязычные обрели ясную речь. С обретением письменности и книги русская земля обрела голос и слух. С обретением письменности и книги русская земля обрела слух и голос – и заговорила в полную силу. Эмоциональный и творческий подъем киевских и новгородских книжников был созвучен ликующим настроением первых славянских писателей IX-X веков после создания и распространения славянской азбуки. Константин Пресловский, это X век, ученик Кирилла Мефодия, создал эмоциональную азбучную молитву «Проглас к Евангелию», благодарность Творцу за славянскую азбуку от лица всего единого славянского племени. «Летит бы ныне славянское племя». Киевские писатели XI века развивали тему свободы и создают почти эпический образ князя Владимира, крестителя Руси, который, освободив всякую душу и всю землю русскую исторжи из уст дьяволь и к Богу приведе, о, калека радость и веселье бысть на земле. Это в тексте памяти и похвалы князю Владимиру, памятники XI века. Еще один вопрос, который следует рассмотреть в завершении первой лекции. Это вопрос о специфике и трудностях изучения древнерусских литературных памятников, в том числе и произведений киевской литературы XI-XIII веков. Все древнерусские литературные тексты дошли до нас в рукописном виде, в составе древних рукописных кодексов, сборников, состоящих из нескольких тетрадей определенного формата и содержащих обычно несколько произведений. Число их может доходить до 20, 30 и более. Часто это произведения общей тематики. Существовали летописные сборники, сборники житий святых, сборники поучений, сборники торжественных слов и тому подобное. Первая печатная книга появилась на Руси только во времена Ивана Грозного. В 1564 году Иван Федоров напечатал в Москве «Апостол» богослужебную книгу. Вся, собственно, литературная продукция оставалась по-прежнему рукописной. Изучение древнерусского литературного произведения, находящегося в рукописном кодексе, ведется с помощью вспомогательных исторических дисциплин – археографии, палеографии, текстологии. Определяется тип кодекса, его состав, то есть литературное окружение произведения. Изучается и описывается сама рукопись, ее формат, переплет. Обычно это деревянные доски, обтянутые тисненной кожей, с медными застежками или кожаными завязками. Изучается почерк. Пищим материалом в XI-XIII веках был драгоценный пергамент, телячья кожа особой выделки. Писали чернилами и нарядной красной краской киноварью. Четким торжественным почерком, который назывался уставом. Каждая буква его каллиграфически выписывалась, почти рисовалась гусиным пером. Текст писался без разделения в строке на отдельные слова, писался сплошь, в целях экономии места. Часто употребляемые слова «бог», «церковь», «монастырь», «цесарь» и тому подобное писали в сокращенной форме, под титлами. Так назывались особые значки, указывающие на сокращение слова. Дорогой пищематериал и дорогая работа писца делали рукописную книгу XI-XIII веков раритетом. Книга могла принадлежать только знати, князю, посаднику, епископу или монастырю. Начиная с конца XIV, начала XV века, появляются бумажные рукописи и меняется тип письма, но упрощенный, более свободный почерк, полуустав. А затем появляется новое демократическое письмо-скоропись, предназначенное для деловой письменности. В XVII веке скоропись широко использовалась и в повествовательных чтецких сборниках. Парадные рукописи или важные документы по-прежнему писались полууставом. Плохая сохранность древнерусской письменности очень затрудняет изучение репертуара и состава и самого текста литературных памятников Киевской Руси. Деревянная Русь часто горела. Ее храмы и монастыри с книгописными мастерскими в XI-XII веках разоряли половцы, а в 1237-1240 годах произошло физическое уничтожение древнерусской культуры XI-XIII веков монгольским нашествием. Погибли крупнейшие книжные центры Руси – Киев, Владимир, Суздаль, Переяславль, Чернигов. Катастрофа гибели русской земли была усугублена длительным, более чем 200-летним до 1480 года татаро-монгольским игом. уничтожению книг в XIV-XVI веках приводили частые набеги татар, золотоордынских и крымских ханов на Москву и другие русские города. Московская летопись сохранила горестное описание массовой гибели книг во время набега на Москву хана Тахтамыша в 1382 году. Это случилось через 2.5 года, всего 2 года после Куликовской битвы. Москва была сожжена дотла, и все книги, снесенные жителями из пригородов Московской церкви для спасения, сгорели. Книги уничтожались и в XVII веке, во времена смуты, и в период активной борьбы правительства России и церкви с движением старообрядчества. Следует учесть особенно плохую сохранность светской литературы древнейшей поры. В монастырских скрипториях переписывались преимущественно церковные книги, поэтому некоторые выдающиеся тексты киевской литературы XI-XIII века, имеющие мировое значение, дошли до нового времени в одиночных, случайно сохранившихся списках. Таковы по учению великого киевского князя Владимира Мономаха, который дошел в единственном списке в составе повести временных лет. Слово о полку Игореве, его единственный список сгорел ровно 200 лет назад, в 1812 году, во время наполеоновского нашествия на Россию, более списков не найдено. Слово о погибели русской земли известно только в 2 списках 15 и 16 веков. Поиск списков того или иного древнерусского произведения в различных архивах-хранилищах русских и славянских средневековых рукописей – первый шаг к его изучению. Это процесс трудоемкий и одновременно стимулирующий энтузиазм увлеченного исследователя, перед которым стоит несколько непростых задач. Как правило, время написания произведения в рукописи не указано. Оно может быть установлено лишь по косвенным данным, по упоминанию в тексте тех или иных исторических лиц, как здравствующих, или по упоминанию событий, на основании которых текст легко датировать. Как правило, неизвестен и автор произведения. Анонимность – характерная черта древнерусских сочинений. Исключение составляли имена церковных авторитетов, отцов церкви, Иоанн Златоуст, Василий Великий и так далее, и почитаемых проповедников или публицистов эпохи Средневековья, Лука Жидята, Кирилл Туровский и другие. В последующие московские времена это Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Максим Грек и другие. Как правило, неизвестен и сам авторский текст произведения, это в-третьих. Сочинения XI века доходят до нас в списках XV-XVI веков. Не существовало права собственности на текст, созданный автором. Он мог переписываться точно, богослужебные тексты и молитвословия, а мог переписываться с некоторыми переделками, мог допускать много ошибок писец, переписывая этот текст. Текст мог создаваться из 2 текстов, и поэтому для того, чтобы представить начальный исходный текст, близкий авторскому, такой текст называется архетипом, архетипным текстом, необходима большая работа текстолога. Сопоставлением разных списков, разных копий, разных вариантов текста, который дошел до нас и нашел исследователь в архивах-хранилище, занимается текстология. Текстология сейчас имеет колоссальное значение для изучения древних памятников и фактически стала уже не вспомогательной, а самостоятельной дисциплиной в кругу гуманитарных филологических дисциплин. Она позволяет понять этапы развития текстов старинной русской литературы, их особенности и закономерности этого развития. Различные варианты и редакции архетипного текста, смысловые или стилистические его переделки, изучаются не сами по себе для формальной классификации, но в контексте историко-культурных обстоятельств их создания, что позволяет изучать различные редакции текстов как памятники другой, новой историко-культурной эпохи. Этот историко-культурный подход к изучению вариаций текстов средневековых памятников обосновала и разработала современная школа текстологии, созданная Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и получившая всемирное признание. Однако прежде чем текстолог приступит к увлекательной, подчас детективной работе восстановления этапов жизни текста, по крупицам собирая непровержимые аргументы, Следует разыскать и изучить все доступные списки памятника, выяснить их литературное окружение, его литературное окружение в рукописных сборниках, литературный конвой, это термин Дмитрия Сергеевича Лихачева, что может многое прояснить в восприятии текста его новым редактором. Надо изучить и сами рукописи, датировать их, изучить их почерк. Для древних текстов это особенно важно. Водяные знаки, филиграни – это для бумажных рукописей и тому подобное. Этим занимается уже упоминавшаяся вспомогательная историческая дисциплина археографии и палеографии, знание методов которых в равной степени важно и значимо не только для историков литературы, но и для историков языка и для специалистов по отечественной истории. В результате многообразных исследований нескольких поколений русских ученых частично восстанавливается репертуар киевской литературы XI-XIII веков. Более точно и более глубоко комментируются и интерпретируются дошедшие до нас тексты. Устанавливаются к связи с исторической действительностью, с развитием литературы Древней Руси. Восстанавливаются самые тексты и те изменения, которые в них происходят. Однако самое трудное в изучении литературы Древней Руси, об этом писал Игорь Петрович Еремин, очень глубокий знаток древнерусской литературы и тонкий ее интерпретатор, исследователь. Самое трудное в изучении литературы Древней Руси, и Киевской Руси тоже, как начального этапа, даже не язык и не проблема сохранности текста того или иного литературного памятника, а понимание особого художественного языка средневековой русской литературы. Об этом Еремин, Игорь Петрович Еремин, говорил и писал в своих лекциях, в своих многочисленных, немногословных, но очень содержательных статьях. Он писал о том, что в древней литературе существуют иные жанры, чем в литературе нового времени. Иным является сам способ изображения жизни. Иной является художественное воспроизведение человека в литературном тексте. И вот сам раскрывал в текстах своих, мы будем к его работам обращаться по ходу дела, он сам раскрывал секреты художественного мастерства древних писателей и их индивидуального стиля, показывая неповторимость тех писателей, тех книжников, творчество которых доступно нашему знанию. Он заставлял текст говорить. Но это мы посмотрим с вами тоже в конкретном анализе. Вот в изучении этих сложных вопросов художественной специфики древнерусской литературы самым главным и начальным для понимания является проблема жанров, которые русская литература начальной поры усваивала и разрабатывала в очень тесном соприкосновении с литературой византийской. Ориентируясь на византийскую литературу и исходя из собственных потребностей, внутренних потребностей развития жизни общественной, жизни государственной, жизни киевского, вновь созданного, очень упрочивающего свое положение, хотя и сложного по разным обстоятельствам государства, литература киевской поры развивается в трех основных жанровых потоках, идет развитие ее. Поток, связанный с историческим повествованием. В византийской литературе это были хроники, и многое их переведено было в киевский период, и многие хроники пришли через болгарское посредство. Но на Руси задается новый жанр исторического повествования, летописания, жанр самобытный. Он напоминает по содержанию хроники в плане исторической тематики своих текстов, но он зиждется на совсем других основах, о которых мы поговорим с вами в следующих лекциях. Второй поток, который характерен для жанровой системы Киевской Руси, он связан тоже с Византией, это житийная литература, а география – это жития святых. Но дело в том, что на Руси создается, опять-таки отталкиваясь от византийских образцов, от византийских установок литературных, новый жанр княжеских житий, житий князей-воинов, и начало этому положено в древнейших русских летописях, повести временных лет, в киевской летописи, галицко-волынской летописи. Вот этот жанр княжеских житий – это тоже новое явление в жанровой системе литературы
усвоенный и переработанный, и заново созданный в соотношении с византийской литературой.
И, наконец, третий жанр – жанр ораторской прозы, очень развитый и в Византии, и развитый на Руси. И тут мы должны сказать, что русская ораторская проза, киевская ораторская проза, конечно, ориентируясь на высокие образцы прозы византийской, отличается двумя чертами. Это исключительная публицистичность текстов. Ораторская проза торжественно откликается на самые животрепещущие, самые больные вопросы древнерусской киевской жизни. На проблемы княжеских междоусобиц, княжеских войн, которые ослабляют жизнь государства и делают жизнь народонаселения Киевской Руси очень трагической и страшной. И вторая особенность этой новой, так сказать, волны, нового подхода к торжественным словам, которые складываются на очень важные темы, на очень важные проблемы освещают писатели в этих текстах, это повышенная лиричность этих текстов. Вот это авторское «я», личная заинтересованность в том, о чем пишет автор, неостранённость. Это было свойственно византийским текстам, безусловно. Мы с вами будем рассматривать одну из Гомилий Иоанна Златоуста. Но вот для русской, древнерусской киевской литературы это явление тоже особое. Вот эту специфику древнерусской литературы, специфику жанровой системы, будем с вами рассматривать последовательно в курсе лекции, которая предстоит впереди. На этом позвольте кончить. Ну что же, я уложилась в час с перерывом. 50 минут. Вот 20 страниц текста. Я так